В эфире радио «Томский Благовест».
Прежде чем начать разговор о Кандинском и Комсомоле, я хочу затронуть ответ на вопрос, который я дал в прошлый раз и который при монтаже каким-то образом выпал. Это очень важный вопрос, и мне многие женщины написали, что это невероятно важный вопрос и ответ, потому что это важное ощущение самосознания женщины. Почему, спросил кто-то, в прошлом веке, в прошлые века творцами были только мужчины, а женщин не было? Я тогда сказал, что у женщины не было таких прав. Я теперь даже добавлю. Вы знаете, что у гениального Шумана была жена Клара, великая пианистка. Но тогда нельзя было даже и сказать о том, что она композитор, хотя она была замечательным композитором. И только сейчас мы начинаем слушать музыку великой пианистки и замечательного композитора Клары Шуман. Представляете себе, в то время женщина не могла быть творцом по определению. У Мендельсона была гениальная сестра Фанни Мендельсон. Она писала большую настоящую музыку. Она была вообще одной из умнейших женщин мира, но об этом никто не знал и даже знать не должен был, кроме членов семьи. И такое продолжалось безобразие столетиями. Женщина должна была быть матерью, женой, домашней работницей и так далее. Вот отсюда идет не знание женщинами о том, что они творческие люди, настоящие творческие люди. И вот только в 20 веке появляются и появились имена великих поэтов, композиторов, женщин, художников, женщин. В конце 19-го художницы, Берта Моризо, например, великая художник-импрессионист и так далее. А в 20 веке у нас, смотрите, и Марина Цветаева, и Анна Ахматова. У нас великий композитор Софья Губайдулина, один из крупнейших композиторов 20 века. Да? Я уж не говорю о замечательнейшей Лере Ауэрбах, которая сегодня исполняется во всех концертных залах мира. И это большой, подлинный композитор, который, как в свое время Бах, стала океаном музыкальным, обобщила массу идей. В наше время вызревают замечательные люди искусства женщины. Вот, в частности, Юлия Пикалова, которая пишет блестящие стихи. Скоро выйдет ее сборник. Вот эта женщина нового времени. Гордая, свободная, интеллектуальная, самостоятельная, музыкант и автор замечательных стихов. То есть их будет больше и больше творческих женщин, и это будет великое счастье. Я думаю, человечество дорастет и до того, что президентом страны тоже когда-нибудь будет настоящая, подлинная, остроумная, умная, глубокая, красивая творческая женщина. И тогда мы все будем счастливы, потому что женщина всегда думает о будущем, о своих детях, о том, как им жить в этом мире. Ну а теперь к нашему рассказу. Мне было 17 лет. Это был 1968 год. Неожиданно мне сообщили, что меня приглашают для поездки в Польскую Народную Республику. Там надо играть с ансамблем. И перед поездкой нас начали дрессировать. Это были совершенно колоссальные политические лекции. Рассказ о том, как мы должны себя вести. И когда мы спрашивали, почему так серьезно по поводу Польши, она же тоже демократическая, социалистическая страна, нам грозно сказали представители КГБ и обкома, нет, эта страна мелкобуржуазная. Мы только делаем вид, что они наши друзья. На самом деле они наши враги. Возьмите искусство. Музыка, которая ни в какие рамки не идет. А живопись. До какого безобразия они дошли. Так вот, всех предупреждаем. Когда вы будете в Польше, вас поведут на выставку современной польской живописи. И вы, как советские люди, должны дать оценку этому отвратительному, уродливому явлению современной польской живописи. Вы должны посмеяться, вы должны хохотать, вы должны показывать на эти картины и спрашивать, что это все значит. Мне как-то было не по себе от всего этого. И когда мы приехали в Польшу, и нас действительно повели на такую выставку, то все как по команде стали хохотать и тыкать пальцами в картины. А я в свои 17 лет как раз открыл для себя недавно Василия Кандинского. И я влюбился в его живопись. У меня был альбом, который не выпускали в Советском Союзе. Это был альбом германский. И это было потрясение. Я открывал для себя музыку живописи. Я просто плавал в этом во всем. И вдруг я вижу, что поляки, знающие Кандинского, пишут как бы в направлении вот его книги о духовном искусстве. Как бы ощущают пульс, биение. И я вижу очень талантливые, яркие работы. И тут, когда все стали хохотать, а поляки, я вижу, растерялись, смутились, не знают, как себя вести с этими варварами. И я не выдержал. Мне 17 лет. Я мальчишка, я эмоциональный. И я стал рассказывать им. Ну, знаете, почему вы так себя ведете? Потому что если вас из первого класса сразу приведут в десятый и дадут урок математики для десятиклассников, то, не зная содержания программы девятого, восьмого, седьмого, шестого класса, вы будете смотреть или как баран на новые ворота, или просто беспомощно смеяться. У нас после передвижников все было закрыто. Импрессионисты, постимпрессионизм, кубизм, фовизм, все течения в живописи были перекрыты. И вот вы как бы пришли из первого класса, вы пришли от передвижников, замечательных художников, предметных, изображающих конкретно. И вам в школе учительница сказала, вот смотрите, как царское правительство эксплуатировало Бурлаков, показывая картину Репина «Бурлаки на Волге». Не было речи о живописи как таковой, о выразительности. И вообще во всем искусстве, включая живопись, выразительное важнее изобразительного. Сезанн писал яблоки, но за этими яблоками скрыт целый мир, целая вселенная. Они несъедобны, эти яблоки. Поймите, сейчас вы видите совсем другое. Вы просто не можете этого оценить, да? Ну, оцени, расскажи нам про какую-нибудь картину, ну, например, про эту. И я рассказываю о том, что я вижу, и золотые сечения, и цветовые идеи, и кульминации, и движение слева направо, из левого нижнего угла в правый верхний, и показываю, как это удивительно распределено, как художник выразительно работает красками, рисунком и так далее. И они стали смотреть вместе со мной, говорит, да, ты смотри, как мудрено. А поляки зааплодировали. Я был такой счастливый. То есть я реабилитировал нашу делегацию. Я показал, что в ней есть люди, которые не смеются, а понимают и могут даже охарактеризовать эти работы и рассказать о них. Я был просто счастливейшим человеком. Когда мы вернулись в Советский Союз, я узнал, что будет огромное комсомольское собрание. И на этом собрании меня исключат из комсомола, из музыкального училища, как человека, комсомольца, учащегося, советского, восхвалявшего буржуазную живопись. По всему тогда Советскому Союзу проходили заседания партийных комитетов об улучшении идеологического воспитания, об усилении идеологического воспитания. Вот на примере такого учащегося Витебского музыкального училища Михаила Казинника мы видим, как упущенные возможности идеологического воспитания приводят к восхвалению буржуазной живописи. И так я знал, что у меня карьера кончена. Меня исключат из училища, но самое страшное – из комсомола. А это страшно, когда тебя исключают из комсомола. Это самое-самое ужасное для будущей карьеры, для возможностей, для всего. И единственное, что меня спасло тогда, это то, что я уже тогда читал лекции по искусству, по музыке во всех высших учебных заведениях города Витебска. Конечно же, бесплатно. Конечно же, на общественных началах собирались полные залы. Присутствовали многие педагоги и ректоры. И ректоры, узнав, написали письмо, что Михаил Казинник никогда не был замечен ни в каком буржуазном поведении и восхвалении. Наоборот, он ведет огромную просветительскую работу. Возьмите его лекции о Чайковском, о Бутовском, о Кучке, о Римском-Корсакове. И он все это делает замечательно, у нас нет никаких претензий. Пожалуйста, прекратите эту травлю. Вот осмелились тогда, написали, и травлю на таком уровне прекратили, но спустили это дело до уровня группы. Сказали собраться в группе, в которой учится Михаил Казинник, и высказать все, что вы думаете, и результаты этого заседания, принципиального поведения комсомольцев и отношения комсомольцев к поведению Михаила Казинника нужно обязательно опубликовать, как группа осуждает. И вот когда мы собрались вместе, и выяснилось, что никто не осуждает, и выяснилось, что все хотят меня оправдать и объяснить, что я очень эмоциональный, что я люблю музыку, что я люблю живопись, что я высказал свою точку зрения и так далее, и так далее. И в конце концов спросили, а что можно вынести? Потому что им сказали, что не вынести ничего нельзя. Нужно обязательно вынести какое-то наказание. А какое есть наказание, которое не заносится в личное дело, которое, за которым не следует тюрьма, спрашивают мои товарищи по училищу. Говорят, ну, вынести порицание или предупреждение о том, что если что-то дальнейшее повторится, то тогда вопрос будет стоять серьезно. А сейчас просто без занесения в личное дело надо сказать ай-яй-яй Михаилу Казиннику за то, что он восхвалял ужасную живопись. Тогда все это и успокоилось. Хотя, когда я пришел на урок к своему профессору уже через несколько лет, не в училище, а в консерватории, мой профессор Михаил Марч Гольштейн, замечательный учитель, педагог, скрипач, ученик Столярского, сказал: «Мишенька, я очень хочу тебя порадовать. Нас пригласили поехать в Западную Германию, ФРГ, тогда Западная Германия, ансамблем скрипачей. Ты у меня первая скрипка, так что начинаем репетировать и едем». Вы знаете, тогда поездка в Западную Германию была очень важной не только с эмоциональной, интеллектуальной точки зрения, но и финансовой, потому что суточная, каждый день равнялись трехмесячной стипендии учащегося в музыкальном училище. А профессор мог получить целую профессорскую зарплату за такую поездку. Это были безумные по тем временам деньги. И вот вдруг на следующий урок я прихожу к нему со скрипкой, он говорит: «Миш, скажи, пожалуйста, что ты там натворил?» Я говорю: «А что?» Говорят, что ансамбль поедет, только если тебя исключить из списков. Исключить из списков? Да. Тебе нельзя ни в Западную, ни в Восточную Германию, ни в какую вообще страну. У тебя запрет на выезд навсегда. Что ты там такое наговорил? Ну, я рассказал ему эту историю живописи, может быть, других вещей-то со мной нет. Тогда он сказал замечательную свою фразу, я запомнил ее на всю жизнь, чисто одесская фраза: «Мишенька, если тебя когда-нибудь повесят, то за язык». Вот такая, с двойным смыслом. И он мне даже тогда сказал: «Ну вот представь себе, что мчится на всех парах бронепоезд, огромный, вооруженный до зубов, бронепоезд, а ты стоишь со своей скрипочкой прямо посреди рельсов, играешь и пытаешься их остановить музыкой Баха для скрипки соло. Вот скажи, это умно?» Я говорю: «Михаил Марч, это важно. Если не я, если не Бах, если не скрипка, то что, то кто?» Он говорит: «Миша, ты их не победишь, они непобедимы, они огромны, они страшны, они прут на тебя, понимаешь? Они тебя сомнут, раздавят, от тебя и от скрипочки ничего не останется. Отойди, играй всем, кто услышит, всем, кто понимает». Я запомнил это навсегда. Но с тех пор мое отношение к живописи – это особое священное отношение, потому что в искусстве очень важно не столько выразительное, изобразительное, как и в живописи, сколько выразительное. Любая великая картина, и об этом мы будем говорить в нашей академии, которую мы скоро запустим, любая картина не изображает только. Изображение – это часть картины. Она выражает. А вот выразительность картины может быть сколь угодно бесконечной. Это можно писать целые философские трактаты, стоять около картины по 20-30 минут и все больше и глубже уходить в смысл картины. Это как и с великой поэзией. Вот так моя любовь к Кандинскому лишила меня возможности выезжать за границу. И впервые я получил возможность выезда только когда отменили участие КГБ в разрешении на выезд. Тогда я стал путешествовать и выступать и в Польше, и в Германии, потом в Швеции. Вот это были первые страны. А до этого я всегда думал: неужели я, рассказывая о Флоренции, о Риме, о Венеции, о музыке, о культуре, о Париже, об импрессионистах, о Монмартре, сам никогда этого не увижу, никогда. Я всегда буду рассказывать по картинкам и по чужим фильмам. Но так не случилось. К 37 годам для меня открылся мир. Это было потрясением. Я по много раз бывал во всех своих любимых музеях мира. И мне всегда очень трудно, потому что я останавливаюсь перед картинами и долго стою. Потому что я знаю, что художник вложил в картины столько смыслов, столько глубины. И поэтому знаменитое поведение многих людей в музеях, когда на каждую картину уходит от 3 до 5 секунд, меня удивляет и потрясает. Если бы я был художником, я бы просто, наверное, не выдержал. Я столько сказал, а вы 3-5 секунд. Вот поэтому мы будем говорить о живописи очень серьезно. Тем более для меня это был вопрос жизни и чуть не смерти, потому что кончиться это могло бы очень плохо. Ну, вот такой рассказ. Сегодня я могу с улыбкой об этом рассказывать. А тогда, когда-то, это было не до улыбки, потому что это был стресс, это был страх. Но он прошел, растворился, и осталась только картинка в памяти. о том, какие удивительно талантливые художники. Если есть вопросы, давайте.
Да, вопросов сегодня очень много. Давайте тогда начнем с вопросов именно о живописи. В прошлый раз был вопрос о «Черном квадрате» Малевича. Так вот, сегодня вопрос. Как вы относитесь к тому, что после «Черного квадрата» Малевича никакой известной картины не было написано? Это задает Натя Кри.
Ой, вы знаете, ну что вы, что вы. А вспомните гениальную «Гернику». Ну, это же не просто картина, вот это как раз один из показателей того, как в изображении минотавров, минотавра Махи, можно изобразить величайшую трагедию испанского города Герники, когда вырезали сотни людей, когда было вот это страшное бесчеловечное нападение франкистов на мирный народ. Есть целый ряд картин, есть замечательные работы Марка Шагала, есть потрясающий Сальвадор Дали, совершенно колоссальные подтексты. Можно писать книгу о каждой картине Сальвадора Дали. И ну что вы, появилось некоторое количество картин, которые являются отцветами эпохи. Фрида Кало. Это очень большой разговор, но история изобразительного искусства продолжается. И есть очень много работ знаковых.
В эфире радио «Томский благовест».
Николай Корякин спрашивает. Здравствуйте, Михаил Семенович. В день своей последней дуэли Пушкин пишет Тургеневу. «Не могу отлучиться, жду вас до 5 часов». Доказывает ли это, что Пушкин не хотел умирать, готов был дальше творить?
Вы знаете, это самый сложный вопрос. С одной стороны, очень хочется верить в то, что Пушкин не хотел умирать и мог бы дальше творить. Но с другой стороны, все показывает и указывает на обратное. Посмотрите поздние стихи Пушкина, его поиски другого стиля, его отказ от предыдущего. Иногда появляются стихи, напоминающие о прошлом Пушкине. Вы должны помнить тогда, что общество практически забросило Пушкина. И Пушкин исписался, да, помните? И ему было трудно. Свет отошел от него. Он писал уже не так легко, как раньше. Его черновики были напряженными, он перечеркивал. Они черные от напряжения, от поиска слова. Он искал какой-то космический смысл. Он устал и ушел от всего прошлого. Ему было нелегко. И дуэль... По сути, в какой-то степени это самоубийство, я осмелюсь так сказать. Пушкин не мог жить. Если вы посмотрите на портрет Пушкина работы Ленева, то вы увидите, как выглядел Александр Сергеевич в последний год своей жизни. Это был совсем не тот потрясающий, энергетичный, открытый, грандиозный Пушкин, моцартианец. Это был Пушкин эпохи пессимизма, эпохи депрессии, эпохи заката, поэтому он лихорадочно искал новые пути в поэзии, но он не успел завершить то, что он задумал. Я хорошо вижу, что он хотел сделать, но, к сожалению, Бог судил иное. И еще один момент. Наверное, он до последнего ждал, поскольку для нас дуэль Пушкина по-прежнему остается загадкой, серьезной, реальной загадкой. Он до последнего ждал, что что-то произойдет, что-то, может быть, изменится, потому что там все не так просто, как рисовали в прошлое десятилетие наши знаменитые пушкинисты. Что-то, то, чего я не имею права говорить, свои догадки не имею права, все-таки что-то за этим стояло куда более серьезное, чем просто так и не понявший тогда ничего Жорж Дантес и барон Геккерн.
Давайте вернемся к вопросам по живописи. Вопрос, почему дети лучше понимают Кандинского, чем многие взрослые?
А потому что, ой, это целая история. Ну, у меня в книге «Буравчик в стране света» есть такой эпизод, когда я показывал детям сначала царевну Лебедь, которая танцует, да? И мы разбирали ее, и выяснили, что не сказку нужно рассказывать, а вот потому, о чем я говорил, выразительное больше изображение. Я говорю, ну, посмотрите, какая линия преобладает во всей картине Васнецова. Дети смотрели, смотрели, волнистые, да, волны, волны музыкальных инструментов, волны рук лебедушки, волны дома, волны лебединой шеи, волны воды, бесконечные волны. Так, меняю, Кандинский, ну-ка смотрите, смотрим, Что здесь, какая линия? И вдруг они говорят, ой, все линии пересекают, все игрушки, все предметы, все, магазин игрушек, и все, игра, игра. Точно, так и называется у Кандинского, секущая линия. Ни один ребенок в этом классе, с которым я работал над живописью, не сказал, фу, какая ерунда, абстракционизм, ничего не значит. Они просто даже нашли, что в том же месте, где царевна-лебедь у Васнецова, в этом же месте главная космическая игрушка в золотом сечении. И тут они увидели, что эти две картины написаны из одного источника. И стало все понятно. Поэтому для детей картины Кандинского – это желанный магазин игрушек, сладостей. Это фантазии, фантазии полетов во сне и наяву, фантазии открытий. Дети сами так сначала рисуют, и под этим они не умеют рисовать, но они чувствуют то, что почувствовал великий художник Василий Васильевич Кандинский и написал книгу о духовном в искусстве. Вообще картины Кандинского, особенно вот этого яркого светового периода, игрушечного я его называю, снимают депрессию. Они потрясающие антидепрессанты. Но любую из таких картин можно смотреть бесконечно долго.
Андрей Колдомасов спрашивает. Михаил Семенович, недавно послушал все прелюдии и фуги Баха. И появилось такое подозрение, что это музыкальное переложение Библии. Причем прелюдия – это образ человека, а фуга – образ природы.
Вы совершенно правы, мой дорогой. Это не просто музыкальное переложение Библии, а за каждой прелюдией, за каждой фугой стоит определенный эпизод из Ветхого и из Нового Завета. Я очень много в своих передачах об этом говорю и показываю. И на самом деле, действительно, баховские 48 прелюдий фуг – это музыка, за которыми стоят конкретные истории, конкретные эпизоды. Все, начиная от Рождества и кончая распятием, и все события Ветхого Завета.
Здравствуйте. Почему именно в Европе сконцентрировалось множество гениев? И почему, поскольку человек появился в Африке, именно Европа была первой во всем?
Наверное, потому, друзья мои, что в Европе главенствовала античная культура. Это древняя Греция и древний Рим, которые никогда не ушли из подсознания и из памяти потомков. Поклонение человеку, свобода человеческой мысли, свобода тела, свобода духа, гениальные философы, гениальные драматурги, трагедия и комедия. Все это родилось в античном мире. И архитектура античная повторяется потом через столетия в архитектуре Парижа и Рима, и даже Москвы, и Санкт-Петербурга. Это все наследие античности. Потом, когда стали забывать, когда Средневековье стало давить обязательными догматами, и за каждое несогласие можно было попасть на костер или на дыбу, началась эпоха Возрождения. Она опять вернулась к античному миру. И эпоха Просвещения вернулась к Академии Платона. То есть Европа все время как бы поддерживает, подбрасывает дрова в эту колоссальную огненную систему человеческого духа. Вот поэтому я в конце 20 века сказал, 21 век будет либо веком Ренессанса, Возрождения, если нет, то веком мракобесия. Потому что этот заканчивающийся век пронес две мировых войны, гражданские войны, гулаги и концлагеря, в которых жгли людей, в которых массами уничтожали людей. После этого сейчас нам нужно перекреститься и сказать «все, кончилось мракобесие, кончилось Средневековье, кончилось уничтожение, да здравствует античный полис, товарищи, граждане, квириты, как бы вы себя ни называли, гармония, человеческая личность превыше всего, поклонение человеку и ни в коем случае не рабство ни у каких из 3000 богов». Вот именно это и помогло Европе создать великую культуру и не тлеть никогда, а постоянно поддерживать огонь в святилище.
Фарид Галиев спрашивает. Михаил Семенович, мне не очень понятно. В одном фильме вы предположили, что Сальери хотел выпить яд вместе с Моцартом. Но почему же он этого не сделал? Почему он в конце сомневался в своем гении?
Знаете что, Фарид, это одна из версий. Мы даже в пьесе, в спектакле «Моцарт versus Сальери» в Стокгольме показали три варианта по тому же с тем же текстом. Меня остановила же вот эта вот фраза «Постой, постой, постой», говорит Сальери, когда Моцарт выпил залпом из бокала. «Ты выпил без меня». И это наводит на мысль, что одна из версий, что яд был в обоих стаканах, поскольку перед этим Сальери говорит «заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы». То есть чаша дружбы – это значит, что Сальери задумал, что они оба умрут. И вот когда в нашем спектакле, вот в этой версии, Моцарт выпивает, Сальери, ты выпил без меня, после этого еще совершенно страшный момент. Сальери подносит к губам бокал с вином, с ядом, пытается и не находит в себе силы. И вот тогда Сальери понимает, он теперь убийца навсегда. Потому что если бы он погиб, это был бы подвиг. Он унес с собой Моцарта. Они оба погибли. Сальери себя в жертву, понимаете, в жертву. А тут теперь ничего не получается, потому что Сальери жив и не выпьет этого бокала. И поэтому в конце его теперь волнует. Он же гений. Только что Моцарт ему это сказал, теперь его волнует одно. Гений и злодейство. Две вещи совместные. Уже он прав, я не гений, говорит Сальери. Теперь его волнует, раз он остался в живых и не сумел выпить яда. Значит, он становится просто апостолом Моцарта. Вот такая версия, одна из версий.
В эфире радио «Томский благовест».
Дорогие друзья, нас сегодня смотрят очень много и в Ютубе, и в Инстаграм. Обычно мы используем вопросы, которые появляются в Ютубе. Но вот я успел прочитать один вопрос, который задали сегодня в Инстаграм. Его задает Armen11S под кодовым названием. Про современное искусство. Ну, поскольку сегодня тема живопись, то давайте тогда и завершим сегодняшний вопрос именно на живописи. Про современное искусство. Почему одна мазня стоит миллионы, а другая ничего? Критерии оценки современного искусства.
Ой, вы знаете, в конце вы задали такой сложный вопрос, для ответа на который нужно прямо с картинами вам показывать. Вы понимаете, все не так просто. Вот скажем, когда вы говорите «одна мазня, другая», огромное количество людей удивлялись, почему картины Ротко, Марка Ротко, да, из Дауга, впился когда-то, да, американского, великого русского американского художника. Почему они стоили такие деньги? Почему речь идет о многих миллионах долларов? А ведь что там, одна линия одного цвета, другая, третья, и я так тоже могу, и все. А на самом деле за этим стоит тоже огромная-огромная идея. После Ротко, кстати, я все время вижу в природе эти линии. Когда-то Ротко, детство его прошло в Дауго, впился первые 10 лет, а вот эти 10 лет всегда у гения решающие. Вот как у Моцарта 10 лет, да? Так же и у Ротко. Когда-то в Дауго впился на одном пятачке построили все храмы. Там был католический, православный, храм староверов, тут же синагога, да? И вот Ротко однажды, когда только открыли этот храм мальчишкой, зашел в православный храм и увидал чины, Иисусный чин, верхний чин, вот эти все чины православной церкви, роскошные, красивые, цветные, яркие, потрясающие. Он как художник, а ребенок художественного плана, испытал потрясение. И однажды он сказал уже в Америке, что только Бог и Дух имеют право быть изображенными. Но это, к сожалению, невозможно. Вот таким образом работы Ротко – это попытка изобразить чины, в том числе и Иисусный чин. Но поскольку изображение невозможно, то он напоил, напитал эти работы внутренними смыслами, колоссальными, кстати, смыслами. Посмотрите мой фильм «Эффект Дауга впился», и там, где я буду говорить много о Ротко, там вы увидите, что за моей спиной будут вот эти картины Ротко, как бы, то есть природа Даугава Двина, которая течет плавно, ровно, без обрывов, как в Витебске, а именно ровно. Так, тут линия неба, тут линия луга, тут линия реки, тут линия этого берега, другого цвета, песка. И вот вы видите вот эти линии, слои. Люди понимают, что означают эти работы, как много они значат. А то, что Ротко, как и многие другие художники, начинал как великолепный рисовальщик, великолепный колорист. И если вы можете упрекнуть Ротко в том, что он просто не умел рисовать, а мазал вот эти параллельные линии, то вы будете неправы, потому что пишет так Ротко не потому, писал Ротко так не потому, что он ничего не понимает в живописи и не умеет, просто приспособился, а потому что он пытался, как и многие гении, выйти за пределы традиционных представлений. И когда вы подойдете близко к картине, ну, не близко, а там надо, по-моему, Ротко говорил, 80 сантиметров, метр, да, и освободить зрение, освободить глаза, то вы начинаете видеть через работы. Это я взял только для примера одного гения. Вы знаете, все-таки время, суждение профессионалов и индивидуальная любовь к тем или иным художникам и явлениям решает стоимость и судьбу. Но часто бывают и подделки. И тут надо просто иметь очень хороший художественный вкус и, как ни обидно, очень большое творческое образование. Потому что я могу, ну, это я в следующий раз расскажу эту историю, потому что мне захотелось вам рассказать.
А разве те, кто осуждали, скажем, современное искусство во времена Советского Союза, разве они не считали, что у них хороший вкус?
Ну, да, они считали, что у них хороший вкус, конечно. Но есть объективные моменты, понимаете? Есть субъективное в искусстве, есть объективное. Вот сейчас бы мне очень захотелось рассказать вам историю, связанную именно с таким вот воспитанием вкуса, но это в следующий раз. Поэтому сейчас, если вопросов сегодня больше уже не будет...
Вопросов очень много, но сегодня вопросов больше не будет.
Друзья, вот я только хотел сказать в заключение. Не все поняли смысл моей предыдущей передачи. Говорят, как это слово... вот которое вы назвали, да, слово «тоже», оно же может иметь другие оттенки. Помните, когда я говорил «коды власти»? И все решили, что слово «тоже» – код власти. Вот я пытаюсь сказать то, что я написал там в ответах. Если я вам дам несколько цифр, они никакой не код, это просто несколько цифр. Но если я вас подведу к сейфу, который открывается этими цифрами, то цифры становятся кодом. То же самое здесь. Слово «тоже» само по себе – это обычное слово. «Тоже». И я тоже хочу быть великим, умным, добрым, влюбленным. И хочу, чтобы тоже, чтобы меня любили, как любила, как любил Петрарка Лауру и так далее. Но в данном случае, в данном контексте, пересмотрите фильм, в том, что я вам рассказывал, там совсем другое. Там «тоже» становится кодом. Они как бы намекают друг другу, что великий Хренников, ему понравилось то, что говорил Михаил Казиник. И значит, вам, конечно же, тоже нравится. В данном случае это слово выступает как один из властных кодов. Всего лишь.
Друзья, традиционно, если вам понравился эфир, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тем самым вы очень его поддержите. Ну и до новой встречи.
А еще говорят, нажимать на колокольчик надо, да?
Можно и на колокольчик.
Нажмите на колокольчик. Он звенит, нет?
Узнаю. Да.
Тогда до встречи через неделю. Я обнимаю вас музыкой, живописью, улыбкой.